Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
Сегодня предлагаю поговорить про российских школьников, которые неожиданно стали лучше учиться, российского актера в бывшем священника Ивана Охлобыстина и про иранские сериалы. Вот такие планы у нас на сегодня. А для начала давайте про российских школьников. Неожиданно они стали лучше учиться после запрета западных социальных сетей. Я думаю, что все наши радиослушатели прекрасно понимают, про какие соцсети идет речь. Так вот. В Екатеринбурге с 6 по 13 мая провели небольшое социологическое исследование, и, по мнению 32% преподавателей, уход из России западных соцсетей, а также ограничения в работе некоторых соцсетей сказались на учебе школьников скорее положительно. Стало меньше инфошума, комментируют педагоги. И, видимо, таким образом школьники стали лучше учиться.
Во-первых, хочу сказать, что о вреде социальных сетей говорилось и без этого очень много. Об этом говорят и психологи, и педагоги, и бизнес-тренеры, коучи. И о том они говорят, что нужно ограничивать, учить людей, и особенно детей, ограничивать себя от этих социальных сетей. Да и вообще от интернета, постоянного посещения. Тут даже не только соцсети плохую роль играют. У людей возникает у многих беспокойство, что вот они что-то там пропустят у себя, даже деловые люди. Какое-то письмо не прочитают, сообщение вовремя. И постоянно человек становится привязанный к этому телефону. И эта привязанность, зависимость его, она плохо сказывается и на его работе, и в том числе для школьников на его учебе. Другое дело, что вот что касается вот конкретно вот этого вопроса, то, честно говоря, я его не доверяю. Потому что вряд ли может какие-то такие кардинальные изменения произойти за короткий срок, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вместо одних закрывшихся каких-то социальных сетей в телефоне сидят все так же, посмотришь, зайди в метрополитен, как сидел народ в телефоне, так и сидит. Чего же они там делают? Наверное, каждый что-нибудь свое, ну, не уходят оттуда. А в-третьих, что касается того, что дети стали лучше учиться, это ведь тоже неизвестно, с социальными сетями это связано или нет. Когда такие исследования проводятся, то обязательно еще есть такие фоновые ведь вещи. Не то, что фоновые, может они оказаться даже и главными. Во-первых, сейчас весна. С одной стороны, считается, что дети устали учиться и ждут каникул, а с другой стороны, я вот знаю, и это сообщают и учащиеся, и педагоги, что очень многие учащиеся стремятся исправить оценки.
Накопившиеся долги,
да,
за год.
Накопившиеся за год
в последнюю
долги,
минуту.
Последнюю
бегут,
минуту, да. И причем учителя им активно в этом способствуют, говорят, давай, осталось 2-3 недели, исправим троечку-то на четверочку. Может быть, это вообще с этим только связано, вообще не с социальными сетями. Поэтому к таким вопросам нужно, точнее, таким сообщениям об опросах нужно относиться достаточно сдержанно. Настоящие такие хорошие, серьезные опросы, они так вот с бухты-барахты не проводятся. Там много различных допущений, много различных других параметров существует для того, чтобы... И интерпретация, конечно же, этого всего существует. Но в целом я считаю, что, конечно же, такую информацию неплохо будет, по крайней мере, хоть так доносить до учащихся. Может быть, они они хотя бы на это на них повлияет, на детишек. Потому что недавно, вот буквально в воскресенье, с педагогом разговаривал, и она говорит, ну, запрещать это бесполезно, аргументировать, чем говорить, что это вот тебе там от этого плохо будет. Нет, хороший аргумент придумали мы с ней, что социальные сети, они мешают учебе, а плохая учеба, она не развивает нейронные сети головного мозга. Да, а это действительно так,
кстати. Еще бы ребенку объяснить, младшекласснику, зачем ему нужны будут эти нейронные сети головного мозга.
Ничего, кстати, вот здесь и не надо как раз ничего. Чем туманнее, тем лучше даже. О, нейронные сети. Ребеночек, ведь иногда работает ясность воздействия, а иногда, наоборот, туманность. Если не... Вот, кстати, извините уж, всякие цыгане, они ведь как делают? Они туман такой нагонят, прямо что человек ничего не понимает. Логично бы все это разъяснее, но и никто не поверит. А тут вот нейронные сети. Многие, кстати, вот детишки задумываются, да, я хочу же быть умным, там, хочу, чтобы учиться. Там. Вот что есть все-таки в современном поколении детей, так простоватыми и придурковатыми-то никто быть не хочет. Несмотря на то, что порой плохо учатся и зависает в интернетах, но все-таки стремление к каким-то знаниям. Ведь посмотрите, сколько молодые люди слов новых знают. Я такого не знаю, откуда они. Причем это не какие-то слова там жаргонные, там, как у нас было, там училка какая-нибудь, там еще чего-нибудь, там общага там. Вот. Они же всякие психологические термины только так кидаются, и ты сразу же даже не поймешь, там какой-нибудь экзистенциальный кризис могут завернуть, там абьюз, чего там еще, буллинг. И быстренько в те же тот же интернет лезешь и узнаешь, что это там такое, что там гештальт какой-то там.
Гештальты закрывать надо, да?
Да.
Буллинг не надо.
И это все ведь у детей. Тем не менее, все-таки нельзя сказать, что это какое-то поколение таких совершенно глупых детей. Другое дело, что там свои особенности. Вот отмечают психологи, педагоги, коучи, говорят о том, что, к сожалению, вот эта информация, она достаточно поверхностная. Ее много, но она поверхностная и не дает глубины, и поэтому люди, дети порой не могут сосредоточиться на большем количестве информации. Они только картинка, там 5 предложений, а роман, извините меня, или учебник такой серьезный, это уже становится непосильным трудом. Хотя мозг работает порой прекрасно у таких детей. Даже из вот этих социальных сетей собирается менять, насколько я вот знаю, может быть, где-то и заблуждаюсь, вот знаменитый коэффициент интеллекта, IQ, по-моему, называется, да, потому что он у этих детишек, он за 100 зашкаливает, а люди не знают толком, что даже Земля круглая, вот, несмотря на все это, потому что они умеют быстро реагировать, потому что, видите, эти кнопки же надо давить очень быстро, люди, вот наш брат уже под возрасте, порой думаешь, какую мне кнопку нажать, куда тут чего делать, там это уже все навыки, мгновенно делается, и на эти вопросы они отвечают очень хорошо и быстро, там все это проходит, а вот глубины такого знания настоящего, к сожалению, нет, поэтому, конечно же, я надеюсь, что это для нас такое испытание сейчас, но человечество, я думаю, с этим справится, и гораздо меньше будет оно заглядывать вообще и в интернет, во все эти социальные сети, и блогеры, это тоже мода на это, на все пройдет, я думаю, и все вернется все-таки к такой более размеренной жизни, а значит и образование, и знания людей, они в целом не будут страдать.
Ну, опять же, смотрите, с одной стороны, довольно рано и сейчас действительно делать какие-то большие глобальные выводы, должно пройти лет 5-10 для того, чтобы вот эта вот картинка была довольно ясно видна, какие там результаты, помогло, не помогло, хорошо, плохо вот этот вот запрет. А с другой стороны, когда были все там разрешены соцсети, все говорили, что нет, надо запретить, там очень много всего, все плохо, надо закрыть, вот закрыли. В итоге у нас получается, что свято место пусто не бывает, и на место одних соцсетей приходят другие соцсети. Еще неизвестно, что там творится, в тех соцсетях.
Да, вот о чем я говорю, что в целом нужно воспитывать такое, ну, что ли, сдержанность у человека к этому, ко всему. Ну, все ж таки, многие люди понимают, что есть вещи, которых делать нельзя, они принесут тебе вред. Иммунитет вот должен появиться. Вот как у нас коронавирус был, ведь сколько с ними маялись мы достаточно долго, сейчас все ж таки, все это пошло дело хорошенько на спад. Также, я думаю, и здесь современный мир с его научно-техническим прогрессом, он предлагает человеку какие-то испытания новые, но люди все-таки в целом учатся с ними справляться. Также, я думаю, здесь придет иммунитет, и уже с последующее поколение они найдут способ, как жить в этом мире и не отравлять свою жизнь вещами, которые вредны человеку для жизни.
Вообще, знаете, идея на самом деле интересная. Посмотреть, как соцсети влияют на успеваемость школьников в общем и целом. Понятно, что смотреть сейчас еще пока рано, тем более делать какие-то выводы, но я надеюсь, что где-то через 2-3 года можно будет посмотреть, какие вообще соцсети придут на замену вот этим вот запрещенным, и как все это будет вообще влиять на школьников. Ну, а мы с вами идем дальше. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии Мария Заостровных, а также отец Алексей Долгоруков. Предлагаю обсудить еще одну интересную тему. Российский актер, в бывшем священник Русской Православной Церкви Иван Охлобыстин, призвал заменить некоторых актеров и музыкантов на добрых, умных и талантливых людей, смотреть на которых будет не стыдно. Как мы знаем, в связи с последними событиями на Украине из нашей страны уехали многие представители шоу-бизнеса, и актер постоянно высказывался на эту тему в личном микроблоге, и вот в одном из последних своих выступлений он отметил, что сегодняшний момент – это один из лучших для того, чтобы провести масштабную реформу в русской культуре. Он уверен, что в нынешнем положении многим россиянам хочется, чтобы их окружали герои, которые дарят им уверенность в завтрашнем дне. В общем, другими словами, предложил провести такую идеологическую чистку.
Думаю, что вот эта среда актеров, поэтов, музыкантов, кто там у нас еще есть? Много всякого.
В общем, представители богема,
ее так называют,
да,
обычно,
богема,
да, шоу-бизнес и прочее.
Люди, да, вот
это достаточно такая, ну уж скажу такое слово, склочная все-таки среда, конкурирующая, подсиживающая. И заявлением порой таким громким особенно доверять нельзя. Неизвестно, там сводят счеты друг с другом или еще чего-то там делают. Потому что, на мой взгляд, вот нельзя вот так заменить по щелчку глупых каких-то нехороших актеров там или певцов на хороших. Может, две коробки у нас вот лежат, плохие и хорошие. Сейчас мы плохую коробку отодвинули и с хорошей начнем доставать. В культуре, мне кажется, в искусстве, в творчестве это так не работает. Ведь здесь каким-то непостижимым образом все движется, ну, вот как маятник или там по спирали. На смену творческим взлетам, подъемам в истории человечества приходит различный упадок. Вот у нас часто сейчас упрекают, что мало хороших фильмов, мало хороших певцов. Так это же ведь во всем мире происходит. А вот раньше были хорошие фильмы, певцы, и актеры. Но и во всем мире точно так же было. Если мы посмотрим на европейскую культуру, и там 60-е, 70-е, даже 80-е годы, сколько фильмов замечательных выходило, сколько было много и книг создавалось. Ну, насчет книг воздержусь, но сколько было певцов, музыкантов замечательных. И там тоже это все так, это сейчас на убыль-то пошло достаточно серьезно. Но придет, наверное, такой период, когда снова будет подъем, и как-то искусственно вот это вот, как говорят, педалировать, нажать, и все, и поехало, заработало, вряд ли, наверное, получится. Потом, сейчас я так предполагаю, что у нас Вот он говорит, что хотят видеть героев, которые уверены в завтрашнем дне. Не знаю, не смотрю телевидение уже несколько лет, но предполагаю, что там таких героев сейчас полным-полно. На кого он их менять собирается? На таких же героев, которые тоже в завтрашнем дне?
Нет, которые поддерживают идеологию, которые чисты по идеологическим соображениям.
Ну, а как вот это, когда вот идеология, она делает человека более, так сказать, талантливым? Творчество, это когда из него бурлило, как только он линию партии начинал. Скорее наоборот. Вот недавно совсем читал, ну, такое краткое жизнеописание Александра Фадеева. Генерал от литературы, что называется. А человек убил себя, свой талант. Убил в прямом, в переносном смысле. У него два произведения всего. Первое – это там «Разгром». Это еще про гражданскую войну, он что-то написал, и все. А второе, ему дали задание написать «Молодую гвардию», которую он несколько раз переписывал, не нравилось там товарищу Сталину, не нравилось потом другим людям, и закончилось все самоубийством. Сначала алкоголизмом, а потом самоубийством. Все, генерал это литературы, это пшик один остался. И с другими можно, точно так же происходило нередко, когда люди начинали, ведь творчество невозможно, его музу засунуть куда-то, вот порой люди, это как с пророчеством, вот мы знаем в Ветхом Завете, пророки не хотели говорить то, что Господь им велел, противились этому, сбегали даже, пророк Иона не хотел проповедовать жителям Ниневии и пытался удрать, но ничего у него не получилось. А если изменять вот этому пророческому дару, творческому дару, именно себя подгоняя под что-то уже, то ничего хорошего не получается. Потому что вот талант и голос, они прорываются, несмотря на какие-то идеологические установки. Вот у нас был писатель Лев Николаевич Толстой, допустим. У него были, особенно к концу жизни, достаточно жесткие мировоззренческие какие-то идеологические даже установки. И многие критики, исследователи отмечают, что все это пошло в ущерб его таланту. Потому что когда он писал более свободно от этих вот своих установок, то он какие-то такие вещи умел видеть, которые потом вот в силу своих идеологических установок он перестал замечать. Поэтому думаю, что силы творчества это не добавит, если это будут люди какие-то идеологически выдержанные. Это в советское время так было. Ну, сколько у нас все говорят, вот в советское время, ой, сколько макулатуры было написано, мама родная. Кто сейчас это помнит, все эти, того же Фадеева даже.
Ну, кстати, да, если хорошо историю вспомнить, в советское время мы уже проходили примерно тот же самый критерий отбора, что если ты поддерживаешь идеологию государства, все, ты там в любимчиках ходишь, все у тебя в порядке. Какой продукт ты создаешь как творческий человек, там, как певец, как писатель, как актер, это уже дело второе. Но если ты вот строго линии партии,
да,
совершенно
следуешь,
верно.
Главный критерий. У нас вот говорят, старые, добрые советские фильмы, да, далеко не все добрые. Ну что там, человек с ружьем, что ли, там добрый, Ленин в октябре, не знаю, там еще. А так вот почитайте описание любого советского фильма, начинается с чего там, слесарь там Иванов там про план выполнял, вот, а этот ему начальник цеха мешал, но там комсомольцы собрались.
С другой стороны, смотрите, была некая определенность, то есть ты включаешь кино, и ты прекрасно понимаешь, кто его герои, какой будет сюжет, ну, там, за исключением, да, мелочей, там, сценарных, чего-то еще, но ты прекрасно понимаешь, что если ты смотришь, там, не знаю, с ребенком, да, то ничего, там, грубого, пошлого, запрещенного там точно не будет. А сейчас нету вот этой вот единой линии партии, если хотите, и там включаешь телевизор, непонятно. Вроде фильм начинается нормально, ты там садишься его смотреть с ребенком, а там потом...
Вы знаете, это далеко не так. Вот буквально недавно прочитал информацию. По-моему, Джани... Кто у нас писатель-то это написал?
Джани Родари
был председатель какого-то кино... конкурса. детско-юношеского, и выдвигали на первое место фильм «Неуловимый мститель», советский фильм. И он сказал, категорически возмутился и сказал: «Или я ухожу, или этот фильм вообще никуда не пойдет. Ну вы что, не видите, что ли, что происходит? Дети убивают людей. Как такое вы можете вообще даже на это спокойно и нормально смотреть?»
А сейчас мы его воспринимаем
А ведь действительно, подростки, дети берут пистолет. Ну, понятно, белогвардейцы, там нехорошие, атаманы, там убить там гадину, раздавить там это самое все, цехом собрались, повесить и все, и прочее, прочее, да. Но вот если человек-то вот со стороны это все увидел, без этих идеологических каких-то своих, уже то, что у него в голове образовалось, то как он увидел и поразился? Фильм пропагандирует, что дети убивают людей, стреляют из пистолетов. Как такое можно допустить? Поэтому здесь тоже это не так-то все просто, как казалось бы, вот это на поверхности. Мы смотрим немножечко уже советские фильмы зашоренные. Я вот вспоминаю этот советский фильм, чё хорошего, «Вечный зов» там какой-нибудь, кошмар, произведение совершенно безобразное. И по смыслам, по сюжетам, так вот присмотреться, книга еще страшнее даже, то вообще читать невозможно, такую жуть такую. Поэтому здесь это не так-то все уж и легко и просто. Вот. Да, конечно же, должны быть отборы, но у нас ведь сейчас существует там до 12, там до 6, до 18.
Ну, недавно ввели, да, вот эти возрастные
цензы. Это во всем мире и существовало, и правильно существовало уже. Конечно же, тоже не сразу же все это появилось, но это было. Я думаю, этих вот вещей, оно достаточно, чтобы вот такие, чтобы регулировать вот возрастной, как говорят, ценз, как в советское время писали, дети до 16 на экранах, ну, сцены некоторые порой вырезали, там такие, как у нас считалось, западные, не очень-то такие вот убийства, правда, то, что дети убивают кого-то, оставляли, это нормально, хотя это к фильму, наверное, боевик, фильм ужасов, наверное, у них на Западе относился бы, наверное, фильм ужасов категории попал, да, вот. Поэтому думаю, что вот заменить вот какое-то такое творческое сообщество на другое, есть востребованность публики, тоже не надо забывать. То есть люди смотрят то, что вот они, у них востребовано. Так вот, я вот, если мне это не интересно, я не хочу это смотреть, все сейчас по телевидению показывают в основном, то я его вообще не включаю даже. Не смотрю эти новогодние голубые огоньки, кошмар какой. Вот единственное, что я концерты порой посмотрю, это там ретро всякие, там бывает авторадио какое-нибудь, ретро-концерты выходят, старые певцы чего-то там исполняют вот свои. Вот это единственное, что я могу посмотреть там в Новый год и прочее. А остальное мне вот не очень-то хочется смотреть, неинтересно. Но люди смотрят, люди слушают, значит, им это все нравится. У них там свои таланты какие-то, свои кумиры. Ну, людям в виде старшего поколения, видимо, этого уже ничего не понять, устарели уже все они. Хотя, конечно же, нам это отмечалось, отмечается, что творческий какой-то уровень, он действительно снизился. Требования, критерии снизились. Вот эти сериалы, все же таки, они, видимо, как-то редко они удавались мастерски. Ведь и были и западные прекрасные сериалы, какой-нибудь Пуаро, возьмите английский сериал, где множество, 50 серий, человек играет каждый раз прекрасно. У нас же часто штампы. Уже прочитав описание сериала, можно его не смотреть. Ты уже один посмотрел, остальные все точно такие же. Вот так вот примерно все. Все прогнозируемо, кстати, в этих сериалах. Все известно, что там будет происходить. Там плохие, хорошие, любовь, не любовь, предательство, измена. Вот как там на производство было. План выполнили, не выполнили. Комсомольцы собрались, не собрались.
Хэппи-энд в конце, и все хорошо.
И все, и хэппи-энд, да. Все правильно.
Ну что ж, мы идем дальше. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же отец Алексей Долгоруков. Вы тут неоднократно упоминали о том, что вы не смотрите телевизор. Есть у меня для вас одна интересная новость. Импортозамещение приобретает все новые и новые смыслы в стремительно меняющихся реалиях. На замену голливудским блокбастерам на российских телеканалах в ближайшее время будут выходить иранские фильмы и сериалы. Это простые, но интересные и жизненные темы, великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы и интересные сюжеты. Все это обязательно понравится российскому зрителю, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей иранского посольства в Москве. Других подробностей, названий фильмов, сериалов, биографий актеров пока нам никто не сообщает. Ждем первых премьер. Но у вас, батюшка, я хочу спросить о том, не сподвигнет ли вас эта новость включить телевизор и посмотреть пару-тройку иранских теперь уже фильмов. То есть у нас в 90-е, помните, были эти мыльные оперы мексиканские, бразильские, да, мексиканские сериалы, бразильские мыльные оперы, теперь вот приходят, одно время индийские еще были, Болливуд был очень популярен, сейчас вот и эпоха, видимо, иранских фильмов. Приходит.
Я смотрел несколько фильмов, по-моему, и иранских, и турецких, но это фильмы из другого разряда, они такие, то, что называют арт-хаус. Это фильмы так, ну, с таким более глубоким смыслом, достаточно, как считает у нас публика, нудноватые. Как сказал Леонид Ильич, посмотрев фильм Тарковского, какой-то ему включили фильм, и он посмотрел минут 5-10, потом встал и сказал: «Скукотища-то какая!» Вот. И народ это тоже не смотрит. Мне понравились, хороший фильм, хорошие фильмы, да. Но это и фильмы других производителей, они тоже хорошие многие. А что касается массового такого кино, будь то сериалы, будь то фильмы, ну, массового производства, они везде одинаковые. Что иранские, что бразильские, что российские, что американские, это все будет то же самое. Ну, одеваться будут, звать там всех по-разному. А сюжетные-то линии, они все примерно те же самые пойдут. И поэтому я не думаю, что там что-то такое. Скорее всего, что эти фильмы все на индийские похожи. Вот я так предполагаю, что там и культура все-таки достаточно близка, и регионы достаточно близки друг к другу, и что-то я подобное видел. Ну, по крайней мере, турецкие очень, что турецкие, что индийские почти, наверное, не отличишь для специалиста. Также, я думаю, точно и здесь будет. Потом это никакое не импортозамещение. Импортозамещение, когда мы сами создаем, а тут, ну, из одной стороны в другую перекочевали, и тоже не свое. Хотя я не думаю, что наши российские фильмы, вот честно скажу, ну, не хочется смотреть. Хотелось бы иногда исторически посмотреть и фильмы, но сериалам я не доверяю историческим, потому что у меня какой-то такой придирчивый такой взгляд к истории, и когда я чуть увижу не так...
Сразу доверие как-то пропадает.
Сразу же доверие у меня опускается, я как-то, ну, думаю, все, наверное, все не так. Не стоит тогда времени на все это тратить. Лучше пойду книжку про историю почитаю, может быть, учебник
какой-нибудь. То есть скидку на то, что это художественная интерпретация, вы не делаете?
Нет, я делаю, если это по Алексею Толстому, ага, Петр Первый, вот допустим, вот. Да, или по Шишкову и Емельян Пугачев. Это уже художественное произведение, хотя, наверное, и некоторые фильмы, сериалы нужно тоже воспринимать не как исторические, а просто так вот сюжет какой-то взяли там. Вот было тут про Салтычиху какой-то фильм, я вот сомневаюсь, что там вот что-то там с реальностью связано. Ну, где ее взять, реальность? Может, какие-то факты только присутствуют, а остальное это мы же ведь не знаем даже, как это все происходило. Ну, ладно, пусть люди смотрят иранские сериалы, иранские фильмы, они думают, что не хуже российских, ну, может быть, немножко уступают, конечно же, и прочим остальным тоже, и бразильским тоже не очень сильно уступают, думаю, ну, надо познакомиться и с этим совсем. Единственное, что я думаю, все-таки не надо забывать, что культуры у нас достаточно разные. И поэтому язык, вот в том числе и кино, он тоже будет разницей. Мы, наверное, не все сможем понимать, российские зрители, как говорят, менталитет у нас все-таки европейский. Это никуда не денешься, это слово из песни не выкинешь. Нет, конечно, сейчас у нас как-то насторожные отношения, мы там любим поругивать, ах, там Европа. Но ничего не сделаешь, Европу из себя не выкинешь. Она в нас сидит, мы европейское государство с европейской культурой. Петр Первый как прорубил так туда. До этого-то были связи глубокие, а сейчас-то они вообще...
До сих пор никто закрыть не может.
Да, никто закрыть не может и невозможно, да и не нужно, наверное, этого делать. А всякие настроения в пользу того или сего, они ведь наступают периодически в истории. Люди кидаются то в одну крайность порой, то в другую. Вот в начале 20 века, с началом Первой мировой войны, такие были антигерманские настроения, так что даже Санкт-Петербург умудрились переименовать Петроград. Ничего, все немецкое повыкидываем вот сейчас. Но ничего, вернули городу старое название, никто даже не вспомнил, что это какой-то Петроград там. Вот. И все встает на свои места, поэтому от одного полюса мы пойдем к другому. Вот помню, как в советские времена нам все твердили: Европа, Запад загнивает. Как только чуть-чуть появилась возможность, все как бросились в этот загнивающий Запад, просто все хватать, что валяется на поверхности, причем не какую-то глубинные вещи, серьезные, а там действительно есть в разных отраслях, и в киноиндустрии, и в музыке, и в мысли, и религиозной, в том числе мысли, серьезные вещи. А то, что вот валялось на поверхности, то и вот, собственно говоря, и похватали. Ну, сейчас, видимо, объелись люди, и, видимо, хорошо. Ну, попробуем что-нибудь другое. Но если вот как-то вот такие вот крайности, хотелось бы, чтобы такое перескакивание было, ну, поменьше его. Потому что не через крайности все-таки жизнь человеческая идет по хорошему пути, а какой-то средний путь всегда важен. И помни, что надо Россия, мы хоть и европейская страна, но так вот мы одной в Европе, а другой все-таки в Азии находимся. И может быть неплохо то, что мы сейчас познакомимся с другой своей ногою, что она там делает в Азии. Может быть, что-то для себя полезное и доброе сумеем и оттуда почерпнуть.
Я, в отличие от вас, батюшка, еще ни одного конкретно иранского фильма не посмотрела. И на самом деле это очень интересно. Я, по крайней мере, как только что-то на экране выйдет, я посмотрю вообще. Ну а на сегодня программа «Точка зрения» завершена. Меня зовут Мария Заостровных, а в гостях у программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Мы прощаемся с вами до следующего четверга. Всего вам доброго!